Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 561 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
И Аурельян.
Спасибо, Домнин. Итак, от морских и китобойных тем, в некотором роде печальных, мы переходим к темам местами не менее печальным, но более футуристическим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о возможных вариантах будущего развития человечества, как, так сказать, вида. О том, что об этом сообщают фантастики, и какие возможности это нам может приносить пополам с опасностями.
Да, да. Но перед тем, как мы перейдем к мрачному миру далекого будущего в некотором роде, давай, Домнин, напомним про твои живые выступления.
Да, уже скоро, 3 августа, в Хидденбаре на Камергерском пройдет лекция по истории США. Поговорим о том, как так вышло, что север и юг сформировались параллельным и не похожим друг на друга путем. Отчего у американцев такая дурная привычка стрелять по президентам или кандидатам в таковые, бывшим президентам. И о том, как им удалось сформировать нацию американца, и что с этой нацией будет в ближайшие 50 лет, судя по экстраполяции тенденций. А 18 августа для тех, кто хочет просто расслабиться, отдохнуть, послушать музыку, поесть шашлыков и пообщаться в неформальной обстановке заднего дворика клуба «Археология», вот, в тепле, на свежем воздухе, в уединенном парке, мы ждем всех на Медиа Мода Саммерфест. Поиграем в настолки, поглядим киношки, послушаем модный фолк, вот, заточим места под пивко, я поговорю о трукрайме ирландском, я так понимаю, а мои коллеги палеонтологии и других темах. Вот. Так что приходите, билеты на mediomodo.ru или по ссылке в нашем паблике ВКонтакте. Да. Буду всем рад.
Нас спрашивали, будет ли там мясо или приходить со своим. Я так понимаю, что будет.
Будет, да. Да, да. То кто-нибудь принесет не речь, что отравится, и будет претензии предъявлять. Да. Кому это надо?
Что Домнин отравил его лично.
Да. Миллиард, ну что, отравленных же. Лично Домнина.
Лично Домнина, да, да, в музее-квартире в Бутово потом будут висеть таблички такие. Да, у нас тут внутренние шутки про музей-квартиру. Да, ну, давайте перейдем непосредственно теперь к будущему нашему. Чё нас ждёт-то, Домнин, расскажи, чему готовиться.
Тут трудно сказать. В основном мы сегодня будем говорить на тему разных аспектов трансгуманизма. Мы об этом уже пару раз высказывались, но сегодня мы просто с другой стороны подходим к этому предмету. И если вот мы так посмотрим на то, как менялось человечество за десятки тысяч лет, так сказать, его существование в сколь-нибудь культурном виде, или если там учитывать, не знаю, человека разумного с самого начала, а то еще дальше зайдем, то, во-первых, мы обратим внимание на то, что историческая часть нашего существования с культурой и воспроизводимыми всякими благами цивилизации, обществом, технологиями и тому подобным, оно составляет ничтожную, в общем-то, ее часть. Если мы попробуем взглянуть еще дальше, то есть посмотреть на то, как менялись, так сказать, разные человекоподобные гоминиды из близких к нам, то есть другие, Homo. Ну вот Homo sapiens sapiens, вот, Homo neanderthalis тоже к нам близок. И до этого всякие были. Так вот, мы обнаружим, что кое-какие изменения в физическом строении действительно очевидны. Ну, например, грациализация скелета.
Грациализация, что... да. Давай расскажем, что такое. Грациализация означает, что скелет становится более легкий, и более хрупкий, как следствие.
Да, да. Я на эту тему как раз видел потрясающее по невежеству утверждение какого-то мальчика в интернете, который доказывал, что это потому, что вот женщины выбирали более грацильных юношей, видимо, как он. Ага. Вот, и поэтому ему светит большое эволюционное будущее. Да. Его тут же огорчили более умные люди, написав ему, что дело не в этом, а в том, что просто более грацильные и легконогие, просто убегая от более могучих и тормозных, закидывали их дротиками и камнями, и всех поубивали и съели. И оставили потомство. Они грацильные не оставили, вот и все. Что было. А потом наблюдаются определенные изменения в объеме мозга. Причем, что интересно, в последние тысячелетия он уменьшается, а не увеличивается.
Да. У некоторых в интернете, скажем, прямо это заметно.
Ну, вообще, как бы, сейчас такая мейнстримовая идея, что это связано скорее с оптимизацией, так сказать, и улучшением, а не отупением.
Ну да, да, да. Ну, площадь поверхности, я так понимаю, не уменьшается, а увеличивается скорее, да. Потому что все эти складки, борозды, которые в фронтальной коре, да, да, находятся, да. То есть человеки умнеют в среднем, но при этом как бы мозг их уменьшается. То есть он нету нужды, видимо, выполнять
дело
какие-то...
Дело в том, что он страшно прожорливый. У нас до трети всей энергии уходит на этот самый суперпрожорливый мозг. Да.
Я видел 20%.
Ну, видимо, у кого-то 20%, у кого-то 30%.
Понятно.
Я так думаю, что это просто трудно наверняка сказать, у кого сколько уходит. Видимо, ну, скажем так, четверть в среднем, наверное, должна уходить.
Угу.
У тех, кто ведет сложную умственную работу, наверное, уходит и треть.
Да.
Вот. У тех, кто ничего не делает, все равно уходит как минимум 1/5, потому что он прожорливый.
Да-да-да, он очень прожорливый. Требовательный. Да. Энергии много вот нужно, да.
Угу. Поэтому, собственно, он, видимо, у нас и оптимизируется, чтобы мы не... А на этой базе, кстати, разные были работы, в основном в 20 веке, сейчас уже их практически нет, о том, что человеки постепенно будут все дальше грациализироваться, а мозг будет расти. Это вот, видимо, было до того, как изучили и обнаружили тенденцию к уменьшению.
Угу.
И в итоге мы сделаем все такими сектоидами.
Да.
По сути. Что интересно, хотя это, скорее всего, не, как бы, не имеет отношения никакого к реальности, это потом породило довольно интересную тенденцию в фантастике, где какие-нибудь пришельцы, сначала воспринятые как инопланетяне, в итоге оказываются не пришельцами, а каким-то нашим дальним родством.
Да.
Возможно, предыдущей, как бы, так сказать, эволюционной ступенью. Мы сейчас будем говорить так, очень попросту. Понятно, что это нельзя называть эволюционной ступенью, скорее предыдущим видом, от которого, возможно, происходит.
Да, ты думай, давай аккуратнее, а то в следующий раз, как с Дробышевским будешь выступать, он тебе что-нибудь это скажет, что
да,
ты наговорил.
Скажет, что я дурак и со мной выступать не будет.
Да.
Ну, например, можно вспомнить одну из частей цивилизации, ее спин-офф, Beyond Earth. Там Земля может подвергнуться нашествию как бы киборгов, которые когда-то были людьми и создали колонию на этой самой далекой планете, вот теперь вернулись, чтобы навести свои порядки повсюду.
Киборгские, да.
Да, но вообще одной из самых интересных картин, которая повлияла потом на другое, это то, что получилось у Герберта Уэллса в его книжке про машину времени. В будущем человечество развалилось, по сути. Одна из его частей стала, так называемые, элоями, то есть мелкими, худощавыми, похожими на дебиловатых детей, с абсолютным нулем эмпатии и альтруизма, совершенно эгоистичных. Вот, которые не умеют заботиться о себе, живут они за счет того, что машинерия производит для них одежду, а на деревьях растут плоды. По-видимому, деревья целенаправленно возделываются. Но, как бы, сами по себе они никакой культуры и цивилизации не представляют. На них охотятся периодически вылезающие по ночам морлоки, которые выглядят как, наоборот, поросшие шерстью такие тварюги гуманоидные. Правда, в экранизациях их любят изображать как каких-то паукообразных, непонятно с чего. Чтобы человеки превратились в членистоногих, это, мне кажется, никакие элои бы просто не дожили такого. И эти морлоки, помимо того, что едят попавшихся элоев, поддерживают в работоспособном состоянии машинерию, которая, собственно, одевает и кормит в некотором роде элоев. Понятно, что эта Уэллса была просто такая, как бы, аллегория. На что?
На что?
На, так сказать, джентри и на пролетариат.
Ага, понятно.
Которые в дальнейшем совершенно разойдутся. Ну, потому что когда жил Уэллс, действительно, посмотрев на джентри и на пролетариат, да, вот, можно было не очень понять, что это одна, один и тот же вид.
Угу.
А ты знаешь, что существовала ранняя редакция «Машины времени», в которой персонаж еще дальше забирался и обнаружил, что уже и ни морлоков, и элоев ничего нету. Все, что осталось, это такие кроликоподобные, травоядные, уже неразумные существа, которые там где-то пасутся.
Класс.
Да, и все, на этом как бы человеки все закончились. А, да. Или, например, если так это развивать в целом, вообще тема грядущего вырождения человечества была в 19-20 веках довольно популярной. У нее были разные школы мысли. Например, одни упирали на физическое, так сказать, измельчание. По разным причинам. Самое банальное – отсутствие физнагрузок. Потому что, так сказать, все теперь делается путем нажатия на кнопку. Вот, и человеки стали дистрофиками, больными, рахитичными, и все загнулись.
Да.
Подразумевается. Так обычно писали авторы там первой половины 20 века, которых пугал технический прогресс, которых пугало то, что теперь вместо, так сказать, good honest work, какие-то нажатия на кнопки и какие-то трактора с бульдозерами, вот, и махать кувалдой нужно все меньше и меньше.
They're taking our jobs.
Ну вот, они
с бульдозерами, да,
предрекали, что человеки, да, кто-то вымрет, не в силах конкурировать, а кто-то превратится в приложение такое к машинам, которые совершенно захилеют. И, в более поздних вариантах, уже после зеленой революции, появляется тема, что наоборот все ожиреют. Вот, и из-за этого у всех здоровье к чертовой матери развалится. Репродукция тоже падет. Вот, например, можно вспомнить художественный мультипликационный фильм «Валли». Там человеки, которые улетели из Земли на ковчеге, вот, они все поголовно жирные.
Да, на таких платформах летающих.
Потому что, да, они никакой физической активности не проявляют, их везде возят, за них заботятся, они только жрут, развлекаются и больше ничего не делают. Только,
класс.
Катастрофа, ну не катастрофа, а, скажем так, нештатная ситуация, вызванная вмешательством Валли и его раба этой подружки, вынуждает их начать шевелиться и что-то делать. Так что будущее все-таки не безнадежно. А вплотную к идеям о том, что сейчас все эти машины и прочее, примыкали картины мрачного будущего, когда все захереют из-за полного загрязнения окружающей среды, вот, и краха экологии, в смысле экологической системы, в которой мы жили. Это все еще с 19 века тянулось, потому что многие авторы той поры, сейчас уже забытые, мрачно предрекали, что вот вы поглядите на всех этих шахтеров и их детей, которые там ковыряются в чаду пыли и тому подобном. Все там помирают, не дожив до 30. Вот, дети у них кривые и косые. И вот, поскольку их будет все больше и больше ввиду развития индустриальной революции, то, соответственно, и будущее человечества будет вот такое вот кривое-косое. В итоге оно просто так деградирует и ослабеет, что уже не сможет в этих своих шахтах ковыряться, и все попередохнет. И все. И кранты.
Да. Ну, ты так рассказываешь в прошедшем времени, как будто эта идея эти куда-то делись, а у нас вот есть одна тут шведская девочка, которая не маленькая, а большая, вот, но мозгов у нее, судя по всему, не прибавилось, потому что ее теперь полицейские заметают тут-тут-там, потому что она либо под бульдозер бросается, либо приковывает себя к чему-нибудь, либо еще что-нибудь такое отчебучивает. Понятно. Да, в общем...
Лишь бы не работать.
Да, раньше было лишь бы в школу не ходить, а теперь вот лишь бы не работать.
Я надеюсь, на пенсию уже выйдет и успокоится.
Да.
Да. С как бы более такой современной точки зрения измельчание могло быть вызвано перенаселением, массовым голодом и питанием всякой дрянью, переработанной из водорослей. Один из знаковых, одно из знаков произведений «Подвиньтесь, подвиньтесь», по которому снят фильм «Зеленый», «Сайлент». Вот он как раз про это. Или можно вспомнить фильм, как он назывался-то, «Logan's Run». Не знаю, по-русски он переводился как-то или нет. Там была такая ложная утопия, руководимая роботами, в которой все доживали до 30 лет в полном довольстве, а дальше их распыляли. Вот, на золу, доказывая, что это они типа возносятся и на какой-то там круговорот, короче. На самом деле это все было чепухой. Ну вот, в итоге этот самый Логан выбирается на поверхность и выясняет, что ничего там как бы такого-то и нету. Все давно уже улеглось. Так что сидеть там, как дураки, по кругу доживать до 30 нет никакого смысла. А вот, например, антиутописты типа Олдоса Хаксли и ему, так сказать, подобных считали, ну или Рэя Брэдбери тоже, считали, что наоборот, физически нам ничего не грозит, будем более-менее здоровые ноги таскать, а вот умственно и морально мы станем полными идиотами и дегенератами. Потому что упадет уровень образования и культуры, который будет сочтен ненужным или излишним. И многие знания, это многие печали. Вот, и говорит, что люди скажут, нет, мы хотим быть умными, не надо, вы пообщаетесь со средним, так сказать, соотечественником в любой стране. Вот, и поймете, что он... при возможности будет ничего не делать, не думать и жить на всем готовом, если ему такое предложить. Что, опять же, исчезнет необходимость в какой-то трудовой деятельности серьезной. У Хаксли, правда, это все поворачивалось не так. У него человечество разделялось на касты, которые целенаправленно создавались, так сказать, одни умные для умной работы, а другие тупые, как пеньки, для того, чтобы круглое катить, а квадратное тащить. Как вариант, можно вспомнить уже упоминавшийся в нашем подкасте у Кира Булычева была повесть «Пленники астероида». Там, правда, не люди, но очень похожие на людей гуманоиды, видимо, которые на корабле поколений летели далеко-далеко, чтобы найти новый дом после гибели старого. И о них заботились андроиды, объединенные как бы в систему общую с кораблем. В итоге они дозаботились из-за того, что их подопечные абсолютно деградировали и стали выглядеть как какие-то бегающие в больничных робах грязные, толком не говорящие уже человечки, измельчавшие, тупые, никакой культуры уже, по сути, не имеющие. Собственно, аргумент о том, что продолжение в том же духе приведет к вымиранию их подопечных, вынуждает центральный компьютер сдаться и, так сказать, перейти к обитателям Солнечной системы, так сказать, с дипломатическими целями, а не как до этого. При этом, что интересно, в ряде произведений люди как бы не то чтобы деградировали как-то внешне или внутренне, но все равно будущее их оказывается незавидным. Можно вспомнить замечательную игрушку рогалик Crying Suns. Вот. Я ее с трудом, правда, прошел, в какой-то третьей, что ли, попытке. Там это, правда, из-за моей тупизны было, а не за сложность самой игры, хотя она такая, да, суровая. Там речь идет об очень далеком будущем, в котором пробуждается клон некогда павшего адмирала космического и сопровождаемый роботом, так сказать, из числа мыслящих машин, отправляется выяснять, что случилось с Империей, потому что оттуда с ней пропала связь. Это как бы такая специальная программа по предотвращению катастроф. Вот, он видит полную разруху. Выясняется, что тысячелетия до этого человеки жили фактически под полной опекой мыслящих машин, которые они уже сами не производили. Это были машины, произведенные машинами.
Uh-huh.
Вот. И как бы все было завязано на них. Сельское хозяйство, производство пищи вообще, производство чего бы то ни было, космические полеты, энергетика и т.д. и т.п. Постепенно то, что изначально кажется игроку утопией, ну вот, по мере игры он выясняет все новое и новое. То, что, например, большинство людей не размножалось, потому что как бы контролем численности населения в интересах его оптимизации занимались тоже мыслящие машины. Что сила и власть великих домов заключалась в том, сколько мыслящих машин имперские квоты им позволяют иметь. Но это отсылка к Дюне.
Ага,
откровенная. Да, да. Тем более, что там даже главного героя, знаешь, как зовут?
Пол?
Нет, его зовут адмирал Айдахо.
Адмирал Айдахо? Класс.
Ну, понятно, да? И он погиб на планете Ганима.
Да, да.
Там понятно, к кому эта отсылка. Но факт тот, что... а теперь мыслящие машины исчезли. Вот просто все выключились, и все.
И все. И что делать?
И как бы и кранты, походу, получаются. Там хороших концов вообще, по-моему, нет никаких. Единственная более-менее надежда, может быть, если полететь искать Землю, на которой этих мыслящих машин изначально и не было, и они поэтому постарались забыть. Ну так вот. Что интересно, в конце выясняется, что в будущее шагнули, собственно, мыслящие машины. Когда была отключена система защиты, они моментально перешли на следующий уровень, так сказать, существования. Оставили свои бренные роботизированные тушки и стали чистым разумом в сердцах звезд. Способным, например, на создание материи из ничего. То есть они пережили сингулярность. А человеки для них стали просто абсолютно неинтересны. Они их и бросили просто. Да. Как вариант, можно вспомнить вселенную Half-Life, про которую мы, кстати, недавно говорили, где человечество подвергается целенаправленной дегенерации оккупационными, так сказать, властями инопланетян. Из комбайна из этого.
Uh-huh.
То есть предполагается, что люди все вымрут, как вот наш вид, потому что отключается размножение тех, кто сам пришел или кого в наказание перерабатываются в киборгов, не способных существовать за пределами искусственной, так сказать, экосистемы поддерживаемой. Ну и, короче, в общем... Предполагается, что нас всех утилизируют, во что-то превратят, там оставшихся все остальные вымрут.
Класс.
Да. То есть ничего хорошего тоже как бы не светит. В как бы другом прочтении можно вспомнить серию Mass Effect, где жнецы пытаются таким образом увековечить все вышедшие в космос достаточно развитые расы и перерабатывая их, собственно, в других жнецов. И таким образом сохраняя их от вымирания от рук синтетов, потому что они очень творчески поняли свою программу. От игрока, соответственно, зависит, чем все это кончится и кончится ли вообще. Очень может быть, что кончится, опять же, дальнейшая эволюция, когда органическая и синтетическая жизнь станут чем-то средним друг с другом. А может быть, наоборот, одна будет уничтожена. Но не все так ужасно, потому что в 20 веке фантастика в целом была достаточно оптимистичная. Это и сейчас найти оптимистичную фантастику довольно трудно. Вот. А вот в 20 веке за счет прогресса в технологиях и общих настроений выдвигались самые разные идеи фантастами о том, как будут в дальнейшем улучшаться люди. Видимо, все устали от бесконечных стенаний, как мы все деградируем.
Угу.
В советской фантастике в основном под этим понималось такое, как бы, превращение в людей плюс своего рода. То есть в более сильных, более здоровых, более долгоживущих, как бы не страдающих от всякой ерунды, как вот мы с вами, от, допустим, кариеса, от близорукости, от, не знаю, папиллома вируса какого-нибудь. Помирает там в возрасте 70-80 лет, потому что изнашивает сердечно-сосудистая система. Страдает от всяких вредных атавизмов, типа, например, этого аппендикса или зубов мудрости, или еще чего-нибудь там такого. Вот. И сейчас у нас основная проблема со старением в том, что люди стали жить долго, но вот последние десятилетия они еле ползают, чахнут и все время спят. И не очень понятно, стоило ли ради этого возиться. В советской фантастике можно, правда, вспомнить того же Кира Булычева, у которого Алиса Селезнева, попав в, так сказать, под видом обычной советской школьницы в Москву эпохи Брежнева, демонстрирует суперские всякие качества, типа того, что она умеет прыгать чуть ли там не до потолка. Она вообще в целом выше, чем, так сказать, дети, ее ровесники из Советского Союза. У нее высокий интеллект. Ну как высокий? Если бы у него был очень высокий интеллект, она бы не стала оставлять ценные приборы без присмотра и запускать этим сюжет. Вот, ну ладно, бросим это все дело. Но факт то, что она знает кучу языков в своем возрасте. Знает матан. Вот, и, короче, занимается прикладной генетикой, насколько я помню из ее рассказа. Потому что она хочет стать ксенобиологом. И, короче, она прям всех поражается тем, что сколько она всего знает, и как она там волейбол играет там на уровне профессионалов, от чего за ней тоже начинает охотиться ретивая тренерша. В, как бы, тексте это особо никак не объясняется, просто, как бы, видимо, предлагается считать, что вот благодаря передовым коммунистическим методикам все люди будут закаляться как сталь, вот, будут заниматься спортом и образованием, и от этого они через несколько поколений будут делаться прям все умнее и здоровее, и выше, и крепче, и сильнее, и т.д. и т.п. Вот, так сказать, солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, и вот наши внуки уже будут прямо космодесантниками по сравнению. Это вряд ли так работает, прям скажем. Но можно, например, еще вспомнить товарищей Стругацких. У Стругацких Максим Камерер демонстрирует тоже немыслимые способности для человечества 20 века. То есть он в состоянии двигаться очень быстро и в рукопашную перебить кучу бандосов. Вот. Он очень быстро изучает языки и вообще как бы теоретически очень умен. Правда, всю книгу ведет себя как полный идиот, но как бы в теории он все равно очень, очень развитый в будущем, так сказать, при счастливом коммунистическом режиме в мире полдня будут все такие. В некотором роде, кстати, на это похожие нуменорцы из толкиновского мира. Многие из тех, кто смотрел фильмы, не могут понять, почему там про Арагорна говорят так, словно он прям очень-очень старый. Хотя выглядит он просто как мужик средних лет. Потому что он действительно очень-очень старый уже. Он как бы Дун Эдай, но он вот из тех самых долгоживущих. Нечто подобное бывало и в западной фантастике про то, как там все будут быстрые, умные и невероятно хитрые. Но там это все в основном возлагалось на всякие селекционные евгенические программы по, значит, подбору всяких там генетических линий и созданию там всяких особых пород людей, евгеника. Помните, как профессор Преображенский говорил, что он заботился о евгенике, об улучшении человеческой природы и т.д. и т.п. Вот. И таким образом создаются как бы люди, которые все поголовно гении от природы, очень здоровые, крепкие и т.д. и т.п. А те, кто, соответственно, тупой там или какой-нибудь задохлый или деструктивный, тех отбраковывают. Проблема в том, что после середины 20 века эта тема на Западе тоже заглохла вместе со всей евгеникой. Действительно, во многих странах Запада, например, в той же Швеции и в США, были приняты евгенические программы по стерилизации всяких дефективных, вот, и вообще по очень социал-дарвинистским каким-то понятиям, поскольку главные поборники социал-дарвинизма в 45-м году были схвачены, посажены и отданы под Нюрнбергский трибунал, где многих из них повесили, как-то популярность у всего этого пошла тоже на спад. Зато с развитием генетики появились разные другие идеи о, так сказать, биологическом улучшении при помощи науки уже либо еще только находящихся в утробе младенцев, либо прямо генетическому улучшению взрослых. То есть, допустим, появляются какие-нибудь там средства, которые позволяют, если у вас генетическая предрасположенность, допустим, к облысению, вам проводят процедурку, связанную именно с генами, а не с... И вуаля! У вас теперь вместо этого гены повышенной лохматости головы. Вот. И вы сами теперь не знаете, куда от этого деваться, потому что вы привыкли, что вам не надо стричься. Один из вариантов такого будущего показан в первых двух частях франшизы «Биошок». Там как раз в подводном городе, который был построен для визионеров, гениев, плейбоев и тому подобного, распространилась технология так называемого сплейсинга, то есть биоморфирование, по сути, людей, для того, чтобы они могли получать сверхъестественные способности, вот, разные там, начиная от пирокинеза и кончая там, допустим, способностью сквозь стены там видеть или еще что-нибудь такое. Соответственно, на физическое здоровье и крепость это тоже влияло. Правда, очень быстро оказалось, что чрезмерное увлечение этими улучшениями приводит к тому, что человек начинает делаться как поехавший наркоман. Вот. А кроме того, становится уязвим к манипуляциям при помощи специально разработанных феромонов, которые в, так сказать, концовке превращают всех, практически всех обитателей в марионеток чьих-то. Как вариант, рассматривается также в некотором роде бессмертие через клонирование или решение вопросов со всякими там генными проблемами тоже через массовое клонирование. Вот, например, в Вархаммере 40-тысячники клонирование довольно распространенная вещь по причине того, что действительно во многих местах там трудно найти генетически, так сказать, здоровых и ничему не предрасположенных, хорошо, если не предрасположены еще и каким-нибудь варп-мутациям тоже, людей. То есть, например, на мире Криг там практически все население — это клоны. Потому что никаких других возможностей нет. Планета сильно разрушена ядерной войной. И рассчитывать, что там естественным путем какое-то здоровое потомство будет произведено, довольно глупо. Они и пользуются поэтому лучшими образцами, так сказать, довоенных клонов и отправляют их в корпус смерти. Благо, они все одинаковые по характеру и как раз очень хорошо для этого корпуса Крига годятся. Из чужих там в основном комиссары, которые специально предаются, чтобы слегка притормаживать боевую ярость своих клонированных питомцев. Или Лиги Вотана, которые тоже построили, да, свое общество, клонирование. У них очень такой механистический взгляд на все, в том числе и на себя. Они поэтому воспринимают это самое клонирование как просто производство, так сказать, других сквотов. Для них это не сильно отличается от производства, не знаю, там, лазерных винтовок каких-нибудь.
Да.
Что как бы уже показывает, насколько сильно это деформирует человеческую психику и создает совершенно другую культуру, с которой человеком обычным может быть, ну, непросто общаться, мягко говоря. А кроме того, клонирование теоретически может рассматриваться как способ достичь близкого к бессмертию состояния, чтобы, например, там, мозг пересаживать в новое здоровое и целое тело. Или просто в другое тело. Это мне надоело, я другое себе хочу какое-нибудь. Более высокое, допустим. Или с другим цветом кожи и чем-то таким. По моде, короче. А теоретически даже можно додуматься до того, что сам мозг не надо пересаживать, а как бы переносится сознание каким-то способом.
Вот, неведомым.
Неведомым, да. Пока. Я, честно говоря, подозреваю, что это будет уже не то сознание. Вот, и мне кажется, что это создает очень серьезную этическую проблему.
Да.
А как вариант, в некоторых произведениях у того же Кира Булычева можно найти биотехнологии, которые позволяют человеку превращаться вообще в какую-то неведомую тварину, необходимую сейчас по каким-то рабочим вопросам. У него есть очень хороший рассказ «Повесть о некрасивом биоформе», по-моему, так называется. Там протагониста зовут Игорь Драч. Он представляет собой биоформа, как бы выглядящего как нечто вроде черепахи, только без головы, а со щупальцами, с такими ползающей. Приспособленные для выдерживания высоких температур, давления и прочего. То есть для работы во всяких, на всяких планетах с тяжелыми условиями. Вот. И его вообще должны как бы обратно переделывать в человеческий вид. Но его просит согласиться на одно последнее задание, но я бы понял, в общем.
Да, мне оставалось 2 дня до пенсии.
Да, чем это все окончается, да. Ну, в общем, факт то, что он именно как... И там как бы автор пытается показать, что вот этот вот... Он как бы человек, да, но все равно определенное влияние на его мышление и восприятие себя, вот это вот житье в виде ползающей на щупальцах черепахи, все равно накладывает. Жаль, что эту мысль не стал развивать дальше, потому что черт знает, до каких психических проблем можно с такой работой доработаться в итоге.
Да, я думаю, ничего хорошего в этом случае не ожидает психику.
Да, ну, биоформа. Когда ты сегодня ползаешь, вот, и не видишь, а как бы просто ощущаешь тепло, излучаемое объектами, и слышишь, вот, а завтра ты уже вроде обратно человек, ну, я подозреваю, что это кончится посещением специалистов и лечением вот, последствий, в лучшем случае. Но не одними биотехнологиями. Во множестве произведений нам предписывается поголовная киборгизация. Uh-huh. Особенно этим увлекается киберпанк направление, хотя в нем и есть как бы отпочковавшееся от него биопанк течение, которое наоборот как раз на всякие генетические биоморфировальные вещи упирает. В любом случае, киборгизация – вещь, которая звучит, в общем, достаточно разумно, по крайней мере, местами, потому что уже сейчас есть достаточно хорошие протезы для рук-ног. Вот, я видел не так давно один парень, который как раз без рук и ходит с кибернетическими протезами.
Ага.
Вот, выше локтя надеваю. Такими надевающимися. Он как раз с большим юмором писал всякие статьи о том, как это все работает. Постил всякие веселые шутки, типа того, что там плюсы и минусы робопротезов вместо рук. Плюсы. Робопротезы. Минусы. Вместо рук.
Понятно.
Я прям проникся, да, уважением, потому что человек совершенно не, как бы, человек совершенно бесстрашно относится к такому неприятному состоянию. В любом случае, протезы для больных и инвалидов. Даже сейчас мы имеем кучу возможностей по протезированию всего любого. Ну, например, недавно умерла тетушка Алла, помнишь ее с первого этажа? Вот, она ползала в последние годы только благодаря тому, что тазовые суставы ей заменили металлические.
Я не знал.
Да, она совсем не могла ходить бы без этого, вот ей заменили, поэтому она и передвигалась, да. Ну, в общем, уже хорошо. Или, допустим, всякие... сердечные стимуляторы, да, которые позволяют людям, которые давным-давно померли, продолжать ходить. Их среди нас достаточно много, чтобы в метро и прочих местах, во всяких там, где рамки стоят, были специальные проходы для них. Потому что стимуляторы могут негативно реагировать.
Угу.
Разные протезы для клапанов сердца тоже сейчас доступные. Потому что если раньше у вас была проблема с сердечным клапаном, скорее всего, жить вы будете мало, ну, так сказать, плохо, но недолго.
Да. Угу.
А вот, потому что клапан будет пропускать кровь в непредназначенном для этого направлении, и из-за этого у вас будет не кровь, а черти что. Вот. Нежнеспособная будет смесь с низким содержанием кислорода и питательных веществ. Вот, все будет попадать не туда, куда надо, а теперь клапан вставляется протезированный, и все хорошо работает. Или, как вариант, имплантация вот, в желудок, чтобы уменьшить его объем, и тех, кто привык чрезмерно питаться, немножко вернуть в норму. Я знаю как минимум одного человека, который такую операцию проходил.
Угу. И помогло ему?
Помогло ей, да, помогло.
Класс.
Из как бы морбидно ожирела и стала просто такой как бы обычной теткой.
Понятно.
Да. Потом я видел ролик с чуваком, который себе вставил в глаз, который он потерял, имплант, фонарик. Он, правда, ничего не видит, но как фонарик как раз очень хорошо работает.
Подсвечивает себе.
Потому что он светит, куда ты смотришь. Очень удобно получается. Не надо ничего в руках держать, все у тебя, так сказать, в голове. Теоретически можно представить... ну и, например, люди, которые страдают от разных гормональных нарушений, вроде диабета, они тоже пользуются носимыми на себе устройствами, типа помп, которые им автоматически подкачивают нужную кровь. То есть в будущем это, вероятно, будет еще миниатюризировано, и человек с диабетом первого типа будет иметь такой небольшой имплант, которая будет периодически отслеживать содержание сахара в крови и в зависимости от этого подсыпать ему инсулина. Это, безусловно, не означает, что человек сможет жить как дурак и не соблюдать правила, но это все равно сильно облегчает жизнь. Любой диабетик, я думаю, это поймет сразу. Потом... Мы все, опять же, видели предлагаемые экзоскелеты, которые рассчитаны на всяких там, на переноску тяжестей там, или на переноску каких-нибудь потерявших сознание спасаемых для спасателей или пожарных там, или на для тех же пожарных поднятие каких-нибудь там балок свалившихся.
Угу.
Мало ли чего можно придумать. Строители, ремонтники, мусорщики, опять же, чего только не. Можно это как-то, наверное, интегрировать с человеком. Единственное, что в фантастике нам уже предлагают всякие негативные последствия от этого. Ну, например, все мы знаем, что наш организм в норме не любит, когда в него чего-то подсаживают.
Это факт, да.
И начинает с этим бороться с совершенно ненужным усердием. Те, кто, например, получил трансплант какого-нибудь органа, вот, те вынуждены употреблять некоторое время подавители иммунитета, отчего они уязвимы для всевозможных болячек. Но если этого не делать, то иммунитет задавит пересаженную часть. Вот, и будешь ты иметь. Теоретически это все потом тоже можно будет методами киборгизации как-то побороть. Например, разработать какие-нибудь иммуномодуляторы вживляемые, которые будут настраиваемыми, и в них можно будет заложить, что вот у меня тут протез, там, допустим, печени, вместо потерянной в борьбе с пьянством. Вот, ее давить не надо, а все остальное надо. Что-то вот такое. Теоретически может сильно улучшить качество жизни, как это принято говорить в современной коммерческой медицине. Но в, скажем, серии Deus Ex постоянно поднимаются всякие проблемы, связанные с протезами. Например, что в случае с вот этими вот механическими протезами люди вынуждены употреблять специальные лекарства, которые предотвращают отторжение.
А-а-а.
Это означает, что они становятся зависимыми.
Ну да.
И ты чего-то подсадил себе, все, ты теперь будешь вроде как наркоман. Если завтра скажут, а теперь, так сказать, платим вдвое больше, ну, куда ты денешься? Оставаться, да, без рук, без ног? Теоретически это все тоже не очень хорошо, а зная, насколько здорово бизнес умеет создавать проблемы людям, если они пытаются продавать смартфоны без зарядок, упирая на какую-то там экологию и только получив по ушам от контролирующих органов под угрозой просто запрета, вынуждены вернуть все как было, то что они придумают для людей, которые не могут просто буквально жить без их устройств? А был такой фильм Repo Man и близкая, по-моему, Repo with a Genetic Opera. Там про будущее, в котором злобная корпорация предлагает самые разнообразные протезы на замену для всех возможных органов. Вот. И стоит они дорого. Вот. Но понятно, что когда у тебя отказало сердце, тебе некогда копить деньги, и тебе надо прямо сейчас все.
Ну да.
И корпорация предлагает всем, так сказать, персональный план. То есть платить, как вот за ипотеку лет 30.
Класс.
За все это.
Mm-hmm.
А кто пропускает платежи, к тем присылают, соответственно, этих рекламаторов, которые все это вынимают и уходят. С ним.
Здорово, да.
Тут, правда, я не очень согласен с позицией фильма, потому что он прям так все это изображает, как полное злодейство. Ну хорошо, а без этой корпорации бы они все давно просто попередохли и все. И нечем было бы рассказывать. То, что, не знаю, там человек... Сама вся идея вот это то, что там человек будет 30 лет расплачивать за это сердце, на месте корпорации я бы вот на это не подписывался. Потому что у меня есть подозрение, что 30 лет этот человек просто не проживет.
Помрет быстрее.
Да, он под машину завтра попадет. Это дело такое. Если бы это была ипотечная квартира, которую унаследуют его дети, вот, то это да. Сердце-то это никому не нужное будет после этого. Короче, что-то там авторы, мне кажется, напортачили.
Мудрили, да.
В своем стремлении разоблачать. Ну ладно уж. Мы это все равно упоминаем. Как вариант, киборгизация позволит нам создать специализированные своего рода субрасы человечества. Ну, например, какие-нибудь там, представим себе, допустим, каких-нибудь индийских, бенгальских лучше, рабочих, которые целыми селами занимаются тем, что разбирают старые корабли, которые приводят им в гавань. Там такие
пилят
есть,
их, да.
Вот, и они для, так сказать, того, чтобы ловчее пилить, допустим, себе установят какие-нибудь протезы, не знаю, ну, допустим, фильтрующие металлическую пыль из воздуха, чтобы не дышать ей. Что-нибудь такое. Или, допустим, глаза какие-нибудь такие, которые от сварки не выгорают к хренам. Ну, или хотя бы выгорают, но медленно, и можно ими заменить уже выгоревшие свои глаза. Что-то вот такое. Получается, у нас целая такая каста рабочих, да? Проблема в том, что эта киборгизация их специализирует и делает их, соответственно, менее подходящими к другим работам. Скорее,
ну, да,
всего.
Да.
Как минимум за счет того, что денег как бы стоит, и обслуживание, видимо, тоже какого-то требует. И получается, что как бы у нас не получилось, как у муравьев какое-то общество, что вписался ты в эту разборку кораблей, и теперь будешь вот так вот веки вечные. Только надежды, что, может, твои дети по какому-то другому пути пойдут. Но, честно говоря, учитывая, как это выглядит в реальности, там и без киборгизации все ужасно. Я думаю, что хуже просто некуда. Там доходит до того, что из-за высокой вредности для здоровья и смертности работают там мальчишки сплошные. Вот, там бизнесменов, которые их на это нанимают, часто клянут, они говорят, хорошо, без проблем, завтра всех уволю. После этого они пойдут сдохнут с голоду или зарежут вас из-за кошелька со 100 баксами. Лучше будет. Ну вот, так вот получается, что выбор между плохим и очень плохим. Либо, как вариант, если как-то киборгизировать нервную систему, почему бы не, так сказать, не установить буквально чип 5G? Это
себе
открывает
мозги?
Да, очень серьезные как бы перспективы. То есть, например, соединение людей в своего рода мыслительную сеть, где они смогут делиться мыслями, спрашивать совета, получать как бы рекомендации какие-то. Получится нечто типа ботнета, только из людей. И осмысленного, а не анонимного, так сказать. Но как это повлияет на них психически? Когда твоя голова, она уже не столько твоя, сколько наша голова.
Да.
И то, что тебе постоянно приходится слышать как бы эхо чужих разумов, которые совершенно не обязательно что-то хорошее будут думать. Тут, да, как бы не получился сумасшедший дом на выезде за свои же деньги. Впрочем, я думаю, что это будет настолько дорого, что до таких, такие последствия, как бы, это будет, наверное, меньшим из. Гораздо вероятнее, что это будет применяться, если будет, каким-нибудь способом там профессиональным. Ну, представьте, что, допустим, вы айтишники и вашу команду объединили вот такую вот сеть, чтобы лучше, лучше кодили и не спрашивали, что это за чертовщина в этой строке.
Да.
Вот, сразу знали. Что-то вот такое. Или, допустим, каких-нибудь хирургов, да, работающих втроем над сложной нейрохирургической операцией по вживлению такого вот, например, чипа какого-нибудь. Будет гораздо лучше, если вместо того, чтобы говорить, так сказать, скальпель, спирт, огурец, они будут как-то все действовать воедино. Но опять же, тут возникают этические вопросы, где начинаюсь я и где я кончаюсь, и это все может плохо кончиться, мне кажется, для психического здоровья. В ряде произведений упомянуты также радикальные киборгизаторы, так называемые омары, они же лобстеры. Догадываешься, почему их так называют?
Из-за их формы? Они с щупальцами?
Нет, они себя в панцирь заточают.
А, в панцирь.
И без омар. Него как бы не в состоянии, как Дарт Вейдер, существовать.
Угу.
Вот. Почему они, собственно, лобстеры? Потому что они как рак в панцире. Это, с одной стороны, дает им возможность там в ряде произведений. Например, Рибофанк, по-моему, был из классики. Дает им возможность там чуть ли не по космосу перемещаться. С другой стороны, ты как бы сидишь в этом скафандре и не можешь выйти, и как бы все это тоже тяжело влияет на психику, из-за чего у них там какое-то прям нечеловеческое общество, как показано. Во второй части Deus Ex, правда, сама она отстойная, но там как раз эти самые омары показаны. Что интересно, многие из них это русские.
Угу. Че это они?
У нас тяжелые условия наступили. Вот мы.
Понятно.
Решили запанцироваться. Если уж мы говорим про какие-то импланты в голову, почему бы не подумать о возможности телепатии как, так сказать, дальнейшего пути для человечества? Кто играл в Stellaris, могут попробовать развить для своей расы, неважно какой, человек или еще кого, псионические способности, которые позволят теоретически потом дойти, так сказать, до вознесения и вообще стать чем-то принципиально новым. А в некотором роде подобное можно вспомнить про StarCraft. Там у Тиран почти там поголовно были латентные способности к телепатии. Потому что их высылали из числа как раз всевозможных мутантов, признанных на Земле нежелательными. Из-за этого, собственно-то, ими и заинтересовались Протосы и Зерги. Вот, по той причине, что и те, и другие телепаты в своем, так сказать, праве, и латентные телепаты третьи им были нужны для своих целей, заложенных в Зелнага. Так вот, теоретически, в фантастике телепатию мы обычно развиваем тоже каким-то мутационным путем. Например, как в Вархаммере, да, где у многих есть от рождения способностей к телепатии, и из них получаются псайкеры соответствующего направления.
Uh-huh.
Возможно, таких людей можно как бы селекционировать. То есть у какого-нибудь там прапрадедушки были едва заметные способности, которые почти никак не проявлялись практически. А вот если руководить селекционной программой, и потомство они будут создавать себе подобными, то в итоге может получиться правнук, который будет щелчком пальца взрывать головы людям, допустим. Может быть, к телепатии способен привести соответствующий кибернетический имплант. Каким, правда, образом, я ни в одном произведении что-то внятных объяснений не вижу, но периодически такое как бы наблюдается. Обычно говорится что-нибудь типа, ну, это не совсем как бы не из-за него все это работает, он просто типа как антенна функционирует и так далее. Либо, как вариант, это может быть не совсем человек в, так сказать, смысле частоты генома, а может быть какой-нибудь полусектоид.
Ух ты!
Да, ну, например, в серии XCOM такие были. Как в основной, так и в производных и духовных, так сказать, подражателях. Можно вспомнить, например, третий XCOM, который Apocalypse, там функционировали в том числе гибриды, которые остались от Первой войны. Уцелевшие жертвы экспериментов.
Точно, точно, было такое.
Их можно было вербовать, они имели высокие психические способности. Сами себя называли мутантами, правда. В серии Aftershock Afterlight, помнишь, там тоже были... псионики, женщины поголовно, которые как раз тоже были из-за влияния пришельцев. Да. В четвертом XCOM, который Interceptor, там они как бы не присутствовали, по-моему, физически, хотя я могу, конечно, уже путать. Но там они в лоре периодически появлялись. Например, с Земли приходило сообщение о том, что там представители правоохранителей ходили в колонию к гибридам, вот, чтобы пообщаться с ними на тему их лояльности, и никогда не общались со столько приятными и интересными людьми. Да. Понятно, что им мозги слегка того припудрили.
Да.
Как вариант, можно вспомнить творчество Лавкрафта, который тоже был охочущий до всяких гибридов кошки с мышкой. Превращавшихся потом, черт знает во что.
Да, было такое.
Вот. Как, опять же, возвращаясь к Вархаммеру, там функция, как бы, есть такая вещь, как приспособление к физической среде. То есть к высокой или низкой гравитации. С высокой гравитацией это вызвало появление Огарина, с низкой, наоборот, ратлингов. В невесомости живут мутанты, как бы пусторожденные.
Да, Whiteborn, да.
Да, которые все так тоже субтильные, грацильные, бледные и все такое прочее. И приученные жить именно в космосе, а на планетах им тяжело. Вот, и непривычно. Они вот так вот живут. Фактически это такая вот субраса получается. В разной другой фантастике тоже можно найти всякие упоминания в эту сторону, типа того, что там какие-нибудь служебные субрасы, которые, правда, были целенаправленно созданы для каких-нибудь условий. Например, для работы в воде. Я помню какое-то произведение, где рабочие, которые в... Как же называлось-то? Пам-пам-пам-пам. Какие-то работники, которые должны были возиться в воде все время, они в итоге превратились в неразумных таких живущих стаями в воде тварюшек каких-то.
Класс.
Что-то, да, такое было. Как-то так, да. А, это был этот самый Диксон, человек после человека. Вот что. Там как раз по этой теме очень много всего было понаписано. Типа того, что некоторые животные там были созданы из деградировавших, по сути, людей, чтобы занять нишу в экологии. Такие обратные фурии получаются, да. Вообще, люди, конечно, приспосабливаются к физической среде, это правда. Ну, например, можно вспомнить всех этих живущих в высокогорье Высокогорье народы, которые приспособлены к кислородному голоданию. Те, которые живут в Андах, даже синюшные с виду. Из-за вот этой вот привычности. Или, допустим, то, что там условно восточные африканцы хорошо бегают на дальней дистанции. Потому что у них там есть где бегать, вот они, собственно, и
бегают.
И развелись, да, вот так. Но, с другой стороны, у африканцев проблемы с сердцем. Давление, инфаркты, вот это все их преследует. К сожалению, вот так. Так вот, теоретически, еще один путь к, так сказать, следующей ступени развития, это достижение сингулярности. Что такое сингулярность, Аурлиен?
Сингулярность? Ну, это, видимо, да, слияние с компьютером, мозгами.
Ну, на нынешнем, так сказать, этапе развития это в основном так трактуется. Под технологической сингулярностью предполагается такой, как бы, пункт в технологическом прогрессе, после которого начинается нечто абсолютно непонятное для человека, живущего, так сказать, в условиях до этой сингулярности. То есть, скажем, то, что там какой-нибудь император Франц Иосиф родился при ружьях, заряжаемых с дула, а помер при летающих самолетах, это не сингулярность. Да, это, конечно, удивительно, но вот если бы он там родился при стреляющих с дула ружьях, заряжающихся не с дула ружьях, а помер при, не знаю, телепортации в ядро Альфа Центавра, чтобы общаться там с Богом, вот это примерно что-то вот такое, наверное, было бы за сингулярность. Из-за того, что мы как бы по условию задачи не можем представить, что там дальше, оно для нас непонятно, потому что мы до этого, спекуляции по теме сингулярности и влияния на человечество безграничны абсолютно. Но можно как бы предположить, что теоретически это сделает бессмысленным и как бы не имеющим значения множество всяких зол, которые нас сейчас преследуют. Начиная от конфликтов на всякой социально-национальной почве и кончая, допустим, смертностью от болезней и вообще пониманием смерти как таковой. То есть теоретически мы можем вообще как бы оставить позади все, что было до этого, и для нас это будет не большей проблемой, чем, не знаю, поддержание огня в пещере, где мы живем. Да, сейчас ни огонь, ни пещера, это все не актуально абсолютно. С другой стороны, не очень понятно, насколько это все отразится на нас, как на виде. Очень может быть, что вид никакого не останется, а будут просто какие-то отдельные сущности. Или, может быть, будет какая-то одна сущность, в которую мы все сольемся. Кто его знает. А может быть, вообще, часть только сможет пройти эту сингулярность по каким-то объективным причинам. И получается, что все остальные как бы за бортом. И это хорошо, если прошедшие точку сингулярности не раздавят их, не заметив даже этого.
Да уж.
Или что они не вымрут через некоторое время за полной как бы ненужностью в дивном новом мире. Теперь уже... Так что тут создается целый ряд проблем. Вообще про сингулярность мы как-нибудь отдельно поговорим. Это мы упоминаем просто потому, что будущее человечества в случае наступления этой самой сингулярности очень может резко оборваться, в том числе от рук сингулярнутых. И как бы еще несколько проблем в целом, которые обычно фигурируют в теоретических работах и художественных произведениях. Что если не все люди станут как бы транс-людьми, или вообще это будет невозможно, допустим, или не нужно? Потому что если мне не оторвало руки, зачем я буду переходить на протезы, из-за которых я еще какие-то лекарства должен пить?
Да уж.
Я лучше буду ходить в спортзал и качать те руки, которые есть. То есть получается, что возникают вопросы. А что если транслюдей, мы имеем в виду транслюдей, которые вот именно постлюди, а не то, что транслюдьми называется сейчас на Западе.
Да.
Транслюдей начнут травить нормальные. Или наоборот, нормально начнут травить транслюдей. Очень может быть, что транслюдей, наоборот, окажется большинство, а нормальных меньшинство. Какие-нибудь там амиши, сектанты и прочее. Это сразу создает проблему. Тут можно, конечно, посетовать на косность человечества, но дело-то не в косности как таковой. Представьте, допустим, что вот вы видите человека, у которого рука очевидный протез. И вы буквально неделю назад видели в новостях, как персонаж вот такой же, не принимавший свои лекарства по каким-то причинам, может быть, не было денег, может, он сознательно не хотел, решив, что ему это не надо. Вот, и у него произошел, допустим, какой-нибудь нервный срыв на этой почве. Он своим протезом сломал шею шестерым людям, пока его, наконец, не расстреляли полицейские.
Да.
Вам как, в метро будет нормально сидеть напротив этого человека?
Я думаю, не очень.
Да. Я, конечно, стараюсь мыслить открыто, но я просто пытаюсь в данном случае реалистично рассуждать. Обычно люди боятся и не очень любят всякое, что им кажется странным. Да. Либо наоборот, как бы люди плюс будут презрительно относиться к нормальным и всячески их третировать. Один из примеров, кстати, неплохо иллюстрирующих, это франшиза «Пацаны», «The Boys»,
да,
где существуют супергерои. Вот, этих супергероев, скажем так, одни проблемы. И никакой управы на них нету совершенно. Либо, как вариант, люди плюс просто не будут понимать нормальных. Нормальные будут для них скучные, мелкие, чуждые и так далее. Достаточно вспомнить, как в книжке у Стругацких, где волны гасят ветер, там этих люденов описывают. Они как бы говорят, что типа, если вдруг человечество будет в опасности, мы там все как один полетим, побежим, помчимся на помощь и спасем, конечно. Но в остальном очевидно, что им абсолютно до лампочки другие люди. В смысле, просто люди. Ни родственники, ни друзья. Как только происходит, так сказать, вот эта процедура, описанная там, третья импульсная система активируется, им становится все это, как бы, то, что было раньше, все это далеко, как бы, и непонятно, и безразлично. Если, опять же, обращаться к комиксам, можно вспомнить марвеловские комиксы, где мутантов, всяких людей Икс и прочих очень любят травить, сажать и поражать в правах. Потому что, как бы, да, люди, которые могут поджигать все вокруг взглядом, причем они сами это не контролируют, ну, наверное, они нуждаются в каких-то регуляциях для собственной же безопасности. Вы поймите, что просто эти комиксы формировались в 60-е годы, когда шла борьба за то, чтобы негров не вешали на деревьях. Вот поэтому, как бы, такой подтекст.
Да, да.
В комиксе Watchmen супергерой ровно один. Ну, в смысле, реально с суперспособностями, не просто в костюме.
Да.
Доктор Манхэттен.
Да, вот он на все деньги супергерой.
Да, и показано, что он себя ощущает уже давно не человеком, и с людьми ему трудно, он в итоге покидает Землю и уходит куда-то там далеко, в космос. Потому что, во-первых, он знает будущее, ему как бы с людьми общаться тяжело из-за того, что люди этого будущего не знают, ему приходится вести себя так, как будто он тоже этого не знает, что как бы, ну, неприятно. Во-вторых, люди какие-то странные. Доктор Манхэттен, например, кажется уже странным даже одеваться.
Да.
Потому что он же не мерзнет, да, и не прочее. Ходить в каких-то штанах и пиджаках, зачем, для чего, почему.
Решительно неясно, да. Угу.
Это не он один такой, то есть, как бы, в концовке «Космической Одиссеи», помните, Дэйв, когда превращается в звездное дитя, он как раз, как бы, становится голым. Вот, и не только. Короче, во множестве случаев те, кто, так сказать, отбросил прежние человеческие понятия, отбрасывает и одежду тоже, потому что, как бы, зачем оно нужно ему теперь-то? Ну, короче, вы поняли. В любом случае, для транс этих самых людей, людей плюс, скорее всего, с другими будет скучно, не о чем разговаривать, и от этого могут тоже подвинуться головой и так далее. Либо транслюди могут, в принципе, стать другой расой по всем, как бы, признакам. По среде обитания, по, как бы, наличию и отсутствию культуры. Есть хорошее аниме «Гаргантия», вот, где показывается война в космосе между человечеством и непонятными кальмарообразными тваринами, типа тиранидов. Вот. И протагонист, мальчишка, вместе со своим огромным боевым человекоподобным роботом, случайно попадает очень далеко из-за инцидента с порталом. Вот. И оказывается, что попадает он на Землю, которая для них уже давно почти забытый миф. Вот. Земля затоплена океаном, и он попадает на плавучий флот, типа водного мира такого, только более цивильного и развитого.
Uh-huh.
Вот. И выясняет, что под водами живут китовые кальмары, которых местные боятся и почитают. Вот. А с его точки зрения, с точки генетического анализа, это разновидность тех же самых тиранидов, с которыми он бился. Вот. Но в итоге он проникает в их гнездо и, уже наведя там шороху, внезапно обнаруживает записи о том, что когда Земля накрывалась ледниковым периодом, почему она, собственно, сейчас затопленная, вот, человеки разделились на две группы. Одни хотели уйти в космос и жить там в строгой такой военизированной структуре, а другие вообще так сказать, перешагнуть порог человеческого тела и превратиться в форму жизни, способную там выживать. Вот они теперь и бьются, забыв совершенно напрочь про то, что они, в сущности, одни и те же люди. Когда-то да. были. Да. И вообще, как бы, вся эта проблема с людьми плюс создает кучу вопросов к кастовости, элитарности, элитизму вообще, как общественному явлению, к тому, что кого-то будут травить, кто-то будет кого-то объективно сильнее, умнее, быстрее, ловчее. Опять же, представьте, что все гопники поголовно приобретают себе какие-нибудь там киберпротезы, чтобы бегать со скоростью электрички и срывать со всех шапки. Вы будете к любому имплантированному относиться как к гопнику. Это самая, так сказать, простая, лежащая на поверхности идея. Вот, так что утешает только то, что, скорее всего, это будет либо очень ограниченно и элитарно, так что это будет фактически незаметно, либо, наоборот, будет настолько массово доступно, что люди просто к этому привыкнут. И произойдет примерно то же самое, что было во времена промышленной революции. Ты знаешь, какой аргумент герцог Веллингтон, герой войны с Наполеоном, приводил против развития железных дорог в Англии.
Какой?
Но ведь тогда путешествовать сможет всякое быдло, а не только богатые и знатные.
Класс.
То, что как бы это никакая не проблема, ему было непонятно. Просто потому, что он не представлял себе, как будет выглядеть общество, в котором все это распространено и доступно для всех. Вот. То есть для нас сейчас это тоже во многом... Мы сейчас такие герцоги Веллингтоны, которые рассуждают о вещах, которые вообще-то за пределами их понимания. Вот. Но мы, по крайней мере, пытаемся, чтобы быть готовыми. И на этой оптимистичной ноте будем заканчивать.
Да, да, любопытные, конечно, прогнозы, скажем прямо. Ну, а мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Ивану Грибанову, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте, канал на Ютубе, пока не замедляемый, поэтому приходите, там разное интересное происходит. Инстаграм, запрещенный в Российской Федерации. Телеграм, разрешенный пока что везде. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
3 августа в Хидденбаре лекция по истории США. А 18 августа у нас Саммерфест в археологии с шашлыками, пивасом и непринужденным общением. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, будем ждать.
Да. Ну, а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 561 выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!